Бескомпромиссное.
Безапелляционное.
Бессмертное.
Билли.
Программа Б.
Все мы знаем о том, что Христос не очень-то жаловал богатых людей, заявляя, что им будет очень непросто войти в Царство Небесное. А как еще связаны христианство и финансы? Не греховно ли быть богатым? Не мешает ли вера быть финансово грамотным? Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, дорогие друзья. 20 июля на календаре. За окном дождик капает. Лето вроде как уже заканчивается, в Москве, по крайней мере. А мы сегодня про денежки будем говорить. И у нас в гостях, у меня, у Андрея и у моего сведущего Игоря, в гостях человек, который знает о денежках много, а может быть, даже знает о них практически все.
Ну, по крайней мере, больше нас с тобой.
Ну, это уж точно, да. Михаил Ланцман, бизнесмен, сооснователь образовательного центра Ланцман Скул. Привет.
Привет. Привет, Андрей. Привет, Игорь.
Привет.
Уинстон Черчилль. Наш добрый друг
Черчилль
сразу же, да, присоединяется практически к нашему эфиру и говорит: время и деньги по большей части взаимозаменяемы.
Это интересно. Ты знаешь, Черчилль вообще был великолепным афористом. Мне иногда... Я очень жалею, что не было ни доступа, ни возможности с ним сесть и поговорить, а что вы имеете в виду, в принципе?
Красиво.
Красиво, да.
Ну, хорошо, как ты это понимаешь, Миш? Время и деньги по большей части взаимозаменяемы.
Ну, деньги вообще в некотором смысле эквивалент времени. Мы работаем и получаем зарплату. Зарплату мы получаем за то время, которое мы отработали, за, ну, понятно, что те результаты, которые мы принесли, но на это требовалось время. Поэтому, в принципе, мне кажется, это один из здравых таких взглядов на понятие денег, что это, ну, один из эквивалентов времени.
Вот. То есть бесценное время мы тратим на какие-то бессмысленные бумажки.
Это да.
Да, ну как. Ну, не буду скрывать, сразу карты откроем, что когда-то... Ну, на самом деле, мы с тобой очень давно знакомы, я уже не помню, сколько лет.
То есть ты сейчас компромат про себя будешь сливать, да?
Нет, я не буду, я надеюсь, Миша тоже не будет. И когда-то я на чуточку так заглянул в твой бизнес, тогда это еще называлось по-другому, это был не Ланцман Скул.
Эврика, наверное.
Это была школа Эврика. Расскажи о вашем бизнесе, что такое образовательный центр Ланцман Скул сегодня?
Ну, вообще у нас в Ланцман Скул получается, что есть два больших направления. Это курсы подготовки к ЕГЭ и частные школы. Я занимаюсь именно курсами подготовки к ЕГЭ. Мой брат занимается частными школами, поэтому вот с женой они занимаются. Я особо, ну так бывает, как-то тоже туда заглядываю, там что-то, какое-то участие принимаю, но, в общем, не так сильно. Основное мое направление — это курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Ну, что это такое сегодня? Сегодня это самая крупная сеть в Москве по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. У нас в Москве и области с сентября будет работать 40 филиалов. Значит, мы открываемся в регионах, ну, где-то еще, наверное, в 20 других регионах мы будем работать как минимум в этом учебном году. Вот. Расширяемся по франшизе, и, собственно, партнер у нас появляется, мы его обучаем. Онлайн обучаем, потом вживую обучаем.
А сколько франшиз продали уже?
Слушай, мы за прошлый сезон продали 30 франшиз, за этот сезон продали 22, по-моему.
То есть в общей сложности вывесок Ланцман Скул уже под сотню?
Ну нет, не под сотню, пока еще нет сотни. Ну, где-то за 60 точно ушло, скорее всего, будет 70. Вот, угу. Когда сейчас все откроются, все, кто франшизы купил.
Ну, еще с вашими, вот. То есть
да,
вместе,
с нашими,
вместе
да,
уже
да,
даже
да,
за
да,
сотню получается.
Да. Ну, нет, еще раз. Вот мы, в принципе, практически все франшизы, которые я сказал, что вот мы продали, это практически есть за эти два года. Ага. Перед этим там у нас было, ну, там, типа 7 проданных франшиз.
Угу.
Вот, поэтому там, ну, плюс наших филиалов где-то около 14 штук.
А образовательный бизнес сегодня... Ну, вообще дело такое, скажем так, нервное, потому что имеете дело с родителями детей, заинтересованных в хорошей сдаче экзаменов. Они все напряжены, они все нервничают, они все довольно высокие требования предъявляют, потому что наш ребеночек самый лучший, он должен получить самый высокий балл.
Да.
Тяжело, наверное, работает эмоционально в такой накаленной атмосфере.
Ну, здесь, видишь, такая медаль с двумя сторонами. Ну, то есть, с одной стороны, тяжело, потому что ответственность. С другой стороны, когда там приходят классные результаты, и родители приходят или пишут довольные, восторженные там, и так далее, ну, то это огромный источник энергии для того, чтобы продолжать. Mm-hmm. Вот, там, когда читаешь результаты, у нас там 100 бальников, несколько, вот уже мы знаем результаты там, по этому году, причем по физике, по химии, то есть там по таким предметам, по которым очень сложно 100 баллов получить. Вот, ну... И когда читаешь отзывы, то они там пишут, что вообще сложно поверить в это, там у нас получилось. Вот. Ну, это вдохновляет, это наоборот радует. Mm-hmm. Поэтому, ну, просто достаточно ответственный момент, достаточно ответственный период. И, но, с другой стороны, если делать что-то, что не очень востребовано, что не является большой болью у людей, да, для клиента, то тогда... Ну, сложнее это реализовывать, сложнее продавать. Тебе надо объяснять людям, что вот вам очень нужна эти там сковородки.
Ну, продавать тортики, нужны. И шарики, и фейерверки приятнее, ведь это связано с праздником.
Ну, да, наверное. Ну, ты продаешь
просто тортиков и фейерверков сейчас знаешь сколько? Вот, mm-hmm. И ты всунешься, и тортик от Андрея Стародубцева, понимаешь, и попробуй его, впарь вот его.
Mm-hmm. Палыч. Новый.
Ну.
Васильич.
Васильич.
Так, ладно, пойдем дальше. Про бизнес в целом. А, я хочу слушателям нашим сказать, что вы тоже можете присоединяться, задавать свои вопросы и отвечать на мой вопрос. А считаете ли вы себя финансово грамотным человеком? Как у вас с этим дела вообще обстоят? И вообще задумывались ли когда-нибудь о том, что немножко нужно, может быть, просветиться в этой сфере? Пишите нам, присоединяйтесь. Про бизнес. Вот ты всегда был склонен к бизнесу? То есть играл ли ты в богача там в детстве? Торговал ли ты в школе мороженым?
Играл в богача?
Да.
Не знаю, там в перышки с пацанами резался, а потом, ну, с них, соответственно, брал процент.
Я, во-первых, даже не помню, ну, я, в смысле, понял сейчас, что значит в перышки резался, но...
Я как бы своей дремучей юности.
Это как бы что-то такое немножко уголовное в этом есть. Достал перо и порезался.
Нет, это были такие перышки канцелярские. Угу. Вот, они разные, там, в виде комсомольца было, там, такие со звездочки.
Думал, это в ножички играть, честно вот. Говоря.
Ну, почти, не в ножички, это вот играл в перышки, и кто переворачивал перышко, забирал его.
Нет, мы не в курсе, Игорь, мы не
понятно. Это мое криминальное прошлое.
Это что-то твое. Ну да, во что ты в детстве играл? То есть было ли у тебя представление, что я вырасту, и я стану бизнесменом?
Слушай, ну, вообще, в принципе... Я бы отделил бы понятие богача и бизнесмена. Это разные понятия.
Ну, как плох вот. Тот бизнесмен, который не хочет стать богачом.
Ну, тем не менее, да, как бы это разные. Вообще, в принципе, бизнес — это про служение людям. Бизнес — это про решение чьей-то проблемы.
То есть, подожди, Ахмед, который открыл на углу нашей улицы очередную шавермную, так. Коих у нас уже... Да. По-моему, 5 штук на пятачок. Он думает о служении людям.
Он думает о том, что у людей есть проблема, что им нечего кушать. Они вот идут голодные.
Об этом он и думает. Как же.
Смотри.
Михаил, ты идеалист.
И использует перевернутый логотип Макдональдса при этом.
Да. Именно так у нас и есть.
Такая, как бы, я думаю, это тоже
франшиза. Смотрите, здесь...
Антифраншизм.
Здесь какая история? Понятно, что человек делает бизнес ради того, чтобы заработать денег. Но в основе бизнеса не бизнесмен, да, как бы, ну, то есть курсы бы не развивались, если бы я просто хотел бы денег заработать. Вот я просто денег хочу, поэтому платите мне. Курсы развиваются, потому что есть потребность, угу. которую мы закрываем, есть боль, которую мы решаем. И точно так же с шавермой, точно так же с абсолютно любым бизнесом. Понятно, что ну, там есть бизнес на государственном уровне, я не знаю, там с какими-то, которые решаются...
Там другие законы уже.
Да, которые решаются не тем, что ты решаешь чью-то боль
ну,
клиента.
Ну, боль, нужен никель, понимаешь?
Да.
Есть боль.
Можно кому-то построить 100 километров, нет, не 100 километров, 1000 километров дорог, да? Как бы боль решил друг какой-нибудь, и, соответственно, у него бизнес. Вот. Но вот для нас простых людей, да, как бы мелких предпринимателей, вопрос в том, чтобы помочь конечному клиенту, потребителю, решить его проблему. Вот. В общем, возвращаясь, да, к вопросу.
Хорошо, да.
Твоему. Из детства, не из детства. Я вообще с детства мечтал стать бизнесменом, ну, заниматься бизнесом. Вот так получилось. Я знаю, что я достаточно в этом смысле уникальный человек. По крайней мере, в тот период еще не так это было популярно. Сейчас, мне кажется, это более популярно. Сейчас больше детей мечтают стать бизнесменами.
Я мечтал в детстве, да? Но не стал. Я мечтал, я играл в детстве, знаешь, как у меня был...
В богача?
Да, я играл в богача. У меня был пластиковый дипломат старшего брата. И я нарезал бумажки в виде купюр. И даже циферки на них написал. И упаковал их резиночками в пачечке. И у меня был целый дипломат с деньгами.
То есть нарисованную монопольку ты делал, да, сам? Как бы карандашиком, да?
У меня просто было много денег, и все. Еще у меня была чековая книжка, якобы, в которой я что-то писал, каляки-маляки какие-то, отрывал листочек и говорил, а, пожалуйста, расплачивайся. Там с маме за ужин там расплачивался чеком.
Смотри, вот вопрос конкретно бизнеса. Да? Тебе нравится принципиально развивать какую-то модель, и ради этого ты вот, развиваешь... скажем, свое направление бизнеса, да, то есть тебе нравится выстраивать всю эту модель, чтобы эта модель работала и приносила доход.
Да, да.
И ты считаешь это принципиальным, то есть это...
смотри как, понятно, что там помимо модели, да, как бы помимо вот структуры какой-то рабочей, естественно, я хотел бы там иметь другие финансовые условия, чем те, в которых там я живу, например, в данный момент. Или там 5 лет назад я хотел зарабатывать там вот там, на ноль больше, да, там, ну, или там в 5 раз больше. Вот.
На ноль больше это звучит.
Ну, на порядок. Вот.
На порядковый ноль больше.
Да, на порядковый ноль.
Человек с детства мечтавший быть бизнесменом.
Вот. Но когда я сажусь и думаю, как я могу эту цель достичь, я понимаю, что я могу ее достичь только если я, ну, системно решу этот вопрос. То есть если я придумаю новый продукт, если я придумаю, как мне, что мне еще делать для, там, может быть, той же клиентской базы или там для новых людей, как больше оповестить, да, там, о моем продукте. То есть, ну вот для этого мне нужны системные такие моменты. Ну и выстраивание системы — это и есть бизнес на самом деле. Вот. То есть если там человек думает, что вот я хочу много денег, поэтому я пойду в бизнес, да вообще не факт. Ну, то есть ты хочешь много денег, ты можешь идти корпоративную работу, там зачастую получать...
В госструктуру можешь идти. Можешь военнослужащий идти, если дослужишься там до высоких постов.
Конечно, конечно. И, ну, на самом деле, очень много где, особенно у нас в стране пока что, очень много где можно зарабатывать существенно больше, чем там какой-то мелкий предприниматель.
В бизнесе можно еще и долгов там нахвататься.
Да. У меня жена как бы бывшая бизнесменка, поэтому я в курсе. Долги до сих пор даю.
Раз уж мы про философию бизнеса заговорили, как ты относишься к такому подходу, как вот, ну, например, продажи пылесосов. Там же у человека нет боли, нет нужды. Он живет, у него все хорошо. Вдруг ему звонят в дверь и говорят, смотри, да у тебя есть эта боль на самом деле. Посмотри, какой у тебя грязный ковер. Мы сейчас пропылесосим, ты видишь, эта сторона чистая, эта сторона грязная. Купи. То есть создание, искусственное создание у человека потребности. Это подлый ход.
Ну, я не могу сказать, что это подлый ход. Ну, как бы каждый работает так, как ему хочется, не знаю,
какой-то
видится.
Какой-то обтекаемый.
Вот. Ну, то есть я понимаю, что это не мой вид бизнеса. Ну, то есть я не хочу так. Я не хочу... Я, кстати, часто об этом говорю, когда я со старшеклассниками провожу. Там у нас есть семинар для старшеклассников, там «Куда пойти учиться» называется. И я как раз говорю о том, как выбрать там дело жизни. И вот что... ну, оно должно базироваться на нескольких вещах. Это нравится, получается и решает чью-то проблему. Вот. И вот как раз решает чью-то проблему. Вот вопрос в том, что... Ну, если эта тема, она не востребована, если она не отзывается у людей. Ну, то есть, если вот им не нужен твой этот пылесос, а ты к нему приходишь с этим пылесосом, и он от тебя пытается отделаться, а ты вот ему навязываешься, там, он дверь закрывает, у тебя там уже нога, вот, и так далее. Ну, то, ну, вот мне не хочется быть в таком положении. Вот. То есть я не хочу быть на месте вот этого продавца. Может быть, кому-то нравится, он хочет, но, пожалуйста, ну, как бы человек же всегда, в принципе, может выгнать этого парня с пылесосом. Вот. А если ему парень с пылесосом объяснит, что действительно там вы дышите пылью, и вот не дышите пылью, дышите пылесосом.
Пылью из пылесоса. Это же фильтрованная пыль.
Александра нам написала: но чужая боль и потребность человека все же решается за деньги, не бесплатно. Поэтому считаю, что все же задача бизнесмена — зарабатывать деньги. Да, и это, ну, лежит она в основе бизнеса.
Естественно, лежит в основе бизнеса зарабатывание денег. Естественно, один из ключевых критериев вообще бизнеса — это чистая прибыль. Ну, то есть для меня, когда я там план строю на следующий год или что-то еще делаю, естественно, для меня одним из основных критериев являются показатели деньги. Вот. Вообще масштабируемость бизнеса, ну, там, размеры бизнеса, они все всегда связаны с деньгами. Вот. Просто когда... Ну, там, вы думаете про то, каким именно бизнесом, например, заняться, вам нужно в первую очередь думать про клиента. Ну, то есть вот как решить его проблему, что для него сделать, чтобы ему было хорошо, чтобы он, получив вашу услугу или товар, подумал, вот это классно, вот это как раз то, что мне надо было. И там пошел еще потом и друзьям рассказал об этом.
Александр продолжает. Христианин, конечно же, должен быть финансово грамотным. В Библии множество мест, где написано про мудрость, про отношения с Богом. И я соглашусь с тем, что не каждый человек может и призван быть бизнесменом, так же, как не каждый может быть пастором, учителем или продавцом. Вот, кстати, Александра заранее согласилась, а я еще этот вопрос не задавал. А каждый может быть бизнесменом? Это труд, это просто вкалывать, или это все-таки отдельный талант?
Я считаю, что не все призваны быть бизнесменами. Вот. Ну, это, наверное, очевидная мысль.
Ну, хорошо. Может каждый стать?
Или может каждый. Может каждый. Вот
Игорь, например, может стать?
Не, я не мог, я пробовал, я не смог.
Смотрите, то, что ты пробовал, но не смог, не означает, что ты, теоретически не можешь им стать.
Недостаточно хотел,
то есть,
значит, просто.
Я просто слышал, ну, там, разные теории на эту тему. Вот я прям категорически не согласен с теорией, что, ну, вот, типа, есть там склады характера, есть вот одарованные такие вот крутые бизнесмены. Вот с детства они прям бизнесмены. А есть вот те, кому не дано. Вот не дано, что ты лезешь сюда. Это неправда, ну, это не так. Вот я могу сказать, что я первый из тех, кто
кому
по складу характера вообще не подхожу под бизнесмена. Ну, то есть я вот с детства такой вот,
педант.
Извините. Ну, нет, не ботаник. Ну, вот такой человек, которому надо все по полочкам разложить, вот, чтобы все было структурировано. Администратор. Вот. И, ну, понятно, что у меня были определенные обстоятельства.
Я помню твою таблицу. До сих пор так и не понял, что там было.
В страшных снах ему снится.
Там огромная-огромная таблица рабочая по всем курсам, это было нечто.
А представляешь, сейчас вот на позиманной панели вот это все мелким шрифтом.
А представляешь, сейчас в 100 раз больше учеников, чем
было. Вот я не представляю, как она выглядит.
Вот. И, ну... Понятно, что там я вместе с братом начинал, он другой по складу характера, вот он, наверное, там больше похож на классического бизнесмена, там, оратора,
ну, знаю, вдохновителя, такой,
мечтатель, да-да-да. Вот, ну вот, наверное, вот в нашем симбиозе получилось, поэтому, да, как бы, но со временем я поменялся, я стал тоже стратегом, я стал тем, кто мечтает, я стал тем, кто новые какие-то цели ставит и так далее.
Может, это все-таки связано не с тем, кто может и кто не может, и даже не с тем, кто хочет или не хочет, а с тем, что ты осознаешь либо не осознаешь свое призвание?
Наверное, осознаешь или не осознаешь, наверное, насколько ты хочешь этого, наверное, учишься ты или не учишься. Ну, то есть, мы, например, тоже, вот Андрей сейчас вспоминал момент, когда он внутрь бизнеса нашего заглядывал, ну, мы были маленькой прям компанией, и мы думали, и я вот в тот период времени думал, что так и должно быть. Ну, вот это образовательный бизнес, здесь денег не заработать, это Россия, детка. Ну, как бы, здесь зарабатывают нефтяники и те, кто дороги строят. Ну, все. А потом я понял, что я просто себе объяснял, почему у меня не получается. Я просто находил причину, почему у меня, в общем, и не должно было получиться. Ну, вот просто это образование, просто это Россия, просто там, и так далее. Ну, потом я понял, что, оказывается, можно зарабатывать. И в образовании можно зарабатывать. В любой абсолютно сфере можно зарабатывать. Нужно просто учиться этому, нужно, ну, учиться бизнесу, нужно учиться перенимать опыт, не думать, что ты самый умный. Вот это как раз одна из проблем, когда мы про финансовую грамотность сейчас будем говорить, вот одна из основных проблем вообще российских.
Угу. Как к твоей вере, кстати, относятся твои партнеры и сотрудники?
По-разному относятся. Ну, у меня в компании есть какие-то люди, которые, ну, из церкви, из разных церквей. Их немного. Я не... ну, у меня нет такой, такого правила, там, я не знаю, вне очереди принимать людей из церкви. Вообще нет. Я, наоборот, их отправляю, что вот по общим правилам есть,
вон конец очереди.
Да. Вот есть сотрудник вообще, которому вы в отдел идете, угу. Вот он решает, я вообще никак на это не влияю. И сотруднику говорю, вот тут есть человек, там, мне написал, попросил работу, но сами решайте, вот он подходит или не подходит, вот вообще никаких преференций ему.
Никаких вам Вась-Вась,
да,
и прочих.
Да, да. Злой такой начальник, я понял.
Ну, кстати, бизнесмен должен быть жестким.
Ну, на самом деле, я, кстати, не сильно жесткий, и это, может быть, иногда слабая моя сторона, да. Угу. Я думаю, что он должен быть беспристрастным. Угу. Вот, то есть важно быть... вообще, в принципе, бизнес — это с какой-то стороны... Ну, вот компания, да, это... определенное количество людей, которые как-то структурно между собой связаны, и это, соответственно, всегда отношения определенные. Вот. И я вот понимаю, что бизнес, он, ну, по крайней мере, опять же, естественный бизнес, который развивается в рыночных условиях, он очень сильно зависим от команды. Ну, вот мой бизнес, он зависит от того, какая у меня есть команда. Поэтому, конечно, я стараюсь, чтобы сотрудникам в моей компании было комфортно, чтобы им нравилось работать у меня, чтобы они были фанаты, ну, нашей компании, да, как бы. Ну, это одна сторона, да. С другой стороны, если я понимаю, что сотрудник филонит, плохо выполняет свою работу, это отражается на качестве нашей работы, да, там мне жалуются клиенты, то нужно расставаться с ним как можно скорее. Не надо думать, что человек поменяется. Не надо надеяться, что вот это было последний раз. Он же сказал, что это был последний раз. Ну, значит, это точно был последний раз. Вот. Ну, как бы, а мы обычно ждем, вот это тоже частая ошибка такая, ну, среди предпринимателей, мы обычно ждем достойную причину. Вот когда сотрудник выбьет зуб клиенту, вот тогда можно его уволить.
Тогда поздно уже будет. Серьезные последствия для фирмы после
этого. Ну, то есть, на самом деле, вот мы когда берем тоже сотрудников новых, мы говорим, ребят, мы смотрим неделю на вас, потом мы смотрим месяц на вас, потом мы смотрим 3 месяца на вас, после 3 месяцев мы уже решаем, вот, ну, что мы с вами в долгую. Потому что когда там мы сходу говорим, да, давай, а потом мы через неделю понимаем, кого мы взяли вообще? Вот, ну, это плохо.
Часто бывало такое?
Часто. Вообще часто приходится увольнять, особенно новых сотрудников. Вот старых сотрудников я прям с большим трудом расстаюсь. Вот у нас не так давно уволилась одна сотрудница, которая 4 года проработала у меня. Вот, она была, ну, там, на одной из таких уже ключевых позиций. Вот, и, ну, это прям событие для
нас. Она сама или...
Нет, она сама. Вообще, в принципе, мне старых сотрудников нет смысла увольнять. Ну, вот тех, кто много лет у нас работает, зачем мне их увольнять? Как бы мне, во-первых, нанимать нового, объяснять ему все это, он там должен учиться какое-то время, перенимать опыт и так далее. Вот, во-вторых, ну, в общем, мне комфортнее работать уже с теми, вот, кого я знаю, ну, я уже понимаю, что ожидать, что не ожидать и так далее. Вот, поэтому со старыми мы практически никогда не... Ну, вот я никого... Ну, я не увольнял еще пока никого, кто бы у меня долго работал.
Трудно, легко увольнять?
Мне легко. Ну, то есть я к этому отношусь просто как к чему-то естественному. Ну, то есть я понимаю, что это может быть не очень легко человеку, которого я увольняю. Ну, ему надо это пережить. Но это естественное... часть работы. Ну, то есть, если я понимаю, что человек не на своем месте, мне надо помочь ему найти свое место. И оно не здесь.
Ну, хорошо формулируешь.
Да-да-да. Увольняю, вот так он и говорит. Я просто помогаю тебе.
Человек уходит, просто плачет от благодарности.
Нет, ну иногда, ну правда так. Александр нам пишет, у вас склад ума подходит быть бизнесменом. Много смайликов. Спорят с тобой.
Сердце. У нас вообще слушатели все такие прозорливцы.
Еще Александр пишет, получается, что нужно увидеть ту нишу, где я могу реализовать себя. В принципе, наверное, не очень легко.
Найти свою нишу?
Да. Ну, это, наверное, в бизнесе.
Конечно. Да, в принципе, любому человеку, наверное, не очень легко найти свою нишу.
В том числе и бизнес.
Часть своего призвания.
Ну, вот раньше, например, если ты сын сапожника, ты будешь сапожником. И твой сын тоже будет сапожником.
Я прошу прощения, у тебя из личного опыта? Ну, из чистой эрудиции?
Вот в нашем детстве как было?
Ну, как бы древнее патриархальное общество было так устроено. А сейчас все ищут себя, что-то выходят и ищут, и ищут.
Слушай, у меня есть глубокое убеждение, что во все времена всегда люди искали себя. Вне, значит, вот культурной
чинишь
особенности.
Чинишь ты сапог и думаешь, кто я есть.
Да.
Может, я поэт.
И так рождались, слушай, так рождались вообще, в принципе, какие-то новые направления, что человек искал себя. Например, там Жюль Верн был из плеяды нотариусов, юристов и нотариусов там многолетние. Он получил юридическое образование, сказал, на тебе, папа, диплом, я ушел писать романы.
Вот, но это уже вот уже ломалось патриархальное общество.
Надежда напишет. В Библии написано, Господи, не дай мне много денег, чтобы я не возгордился, и не дай мне бедствовать, чтобы мне не воровать и не согрешить. Как вы прокомментируете?
Я же говорю, прозорливцы у нас.
Вопрос в том, что такое много денег. Если сравнивать нас, среднестатистических там, российских жителей, с детьми Индии,
мы очень богатые. Мы очень богатые.
Да, то мы очень богатые. Очень.
А если с Соломоном, то как бы...
Если там сравнивать с олигархами, ну, ближе к нашему времени, да, там, мне кажется, проще, то мы... Очень бедные. Ну, просто нереально бедные. Uh-huh. Вот. Наверное, даже беднее, чем относительно нас дети Индии. Uh-huh. Поэтому это понятие, оно относительное вообще, в принципе, быть богатым. Относительное, и поэтому зависит от того, как вы относитесь к этому. Ну, то есть я знаю, да, что вот я видел людей, которые были в церкви, которые выходили на определенный уровень там, достатка, и все, и у них сносило крышу.
Тут ключевой момент — не возгордиться именно. То есть если ты ребенок в Калькутте, и у тебя появились кроссовки, и ты для остальных стал богатым, и тебя снесло башню от этого, у тебя уже проблема. Если ты олигарх в России, но ты нормальный чел при этом, который жертвует там, 70% на благотворительность, да, то значит, у тебя нет проблем.
Наверное.
Ключ в другом. Наверное. Не в количестве денег, а во втором отношении.
Да, это факт. Вот это точно совершенно. Вообще, в принципе, все Писание говорит о том, что важно не то, что у тебя есть, а твое сердце. Ну, и вопрос в том, чтобы твое сердце не было испорчено тем, что у тебя есть. Вот и все.
Тед Тернер, американский бизнесмен, основатель круглосуточного новостного канала CNN, говорил, жизнь — игра, а деньги — это лишь способ вести счет. Как тебе эта цитата, то есть измерять жизнь деньгами, как ты относишься к этой затее?
Ну, я не согласен, что вообще, в принципе, мы можем измерять жизнь деньгами. Деньги — это просто один из ресурсов. Может быть, один из основных ресурсов, которые там решают много вопросов и помогают по многим вопросам. Но... Вообще, для меня, вот, что касается там, цитат Писания, одним из самых таких важных мест на тему финансов является это то, что чтобы вы были богаты на всякое благое дело. Вот, вот я верю, что мы призваны к этому. Я вижу проблему, мы потихоньку, наверное, переходим к теме финансовой грамотности.
Вот сейчас как раз собираюсь озвучить.
Я вижу, что у нас очень большая проблема в христианстве в том числе, и в первую очередь, наверное, среди христиан, в том, что мы относимся негативно к деньгам, и из-за этого мы оправдываем свое бездействие. Мы оправдываем то, что у нас нет финансов, потому что, ну, это же плохо, поэтому лучше у нас не будет финансов, но мы...
Зато я войду в Царство Небесное.
Но мы особо избранный Богом народ.
Да, вот точно. Тут. Точно.
Ну, у русских же особая духовность.
Да, особая. Я царственное священство. Пойду куплю пачку кефира.
Я присоединюсь к себе.
Нет, понятно, что ничего нет плохого в том, что там у нас на определенном этапе жизненном нет каких-то ресурсов и финансовых возможностей. Плохо, если мы к этому относимся как к само собой разумеющемуся, что ничего по-другому и не должно быть. Вот мы призваны всю жизнь работать курьером. Вот всю жизнь мы призваны работать курьером, нет, да, но... как бы, и все.
Ну, кого-то, допустим, это устраивает, понимаешь? Мы с тобой уже как-то на эту тему сталкивались. Вот в эфире точно так же. На тему дворника только мы говорили.
Возможно. Я не верю в то, что призвание — это только часть церковной деятельности человека.
Что призвание, профессиональное тоже.
Да, профессиональная жизнь — это тоже часть нашего призвания. И мы своей профессией должны нести Христа. И мы своей профессией должны в своей профессии становиться лучшими и через это показывать Христа.
Лучший курьер. Курьер, лучший который курьер. Вместе с документами Евангелие всем дарит.
Курьер года по версии Forbes.
Да, почему бы и нет.
Самый богатый курьер России сегодня.
Обладатель минимальной заработной платы.
Я сам работал курьером. Я очень рад тому опыту, который я приобрел, когда я работал курьером.
Я тоже работал курьером. Мне кажется, все должны поработать курьером.
По крайней мере, уже точно знаешь, где что в Москве есть вообще.
Да,
а уж за пределами.
Мне на самом деле больше это помогло понять цену денег, да, как бы. Вот. Но я не верю в то, что кто. Вот я призван быть бизнесменом, ты призван быть радиоведущим, там кто-то еще призван быть ученым, доктором и так далее, а кто-то призван быть курьером вот всю жизнь. Ну, неужели ты больше ни на что не способен? Ну, то есть неужели ты ничего больше не можешь достичь?
Мне кажется, это вопрос личностного роста еще. Когда мы говорим... Мне очень не нравится, когда мы говорим там «дворник». И у нас дворник — это... Ну, сразу, когда я говорю, что такое дворник, что ты представляешь?
Ну, я...
Бородатый дед с метлой какой-то.
Я нашего таджика.
Да-да-да, я тоже подумал, что скорее уже не деда.
Разные поколения все-таки. Сильно. Нет, здесь мне кажется...
Я его очень люблю, я с ним всегда здороваюсь по утрам, когда ухожу рано.
Здесь мне очень важно, потому что, например, с этим столкнулся в церкви. Когда мы говорим о духовном росте, у нас всегда надо много читать Библии и молиться. Я говорю, слушайте, а духовный рост включает личностный рост, интеллектуальный рост, профессиональный рост? Если вы... Можно быть, расти духовно, если ты личностно не развиваешься. И когда мы говорим о курьере, говорю, ничего плохого в дворнике, в курьере, в любой профессии нет, да, но у меня вопрос, что ты в это вкладываешь и насколько ты как личность в этом растешь? Вот именно в этом чем-то занимаешься. Из этого исходить, из этой парадигмы тогда.
Ну да, личностный рост, наверное, очень правильная формулировка, потому что, в принципе, вот я, кстати, от светских ребят это слышал, что не растет, то деградирует. Вот. Ну, то есть, что не растет, то начинает умирать. И мне очень нравится этот тезис, мне кажется, он очень здравым. Нам надо расти и развиваться в любом месте, где бы мы ни находились, ну, кем бы мы ни работали.
К нам присоединяется еще один предприниматель, известный нам, наш общий знакомый, человек, который был в этой студии. Нет, Михаил Фролов. Человек, владеющий таксопарком, и говорит, есть достойные курьеры, как и люди, почти во всех профессиях.
Это факт. Вообще, еще раз,
и таксисты тоже.
Ничего против курьеров не имею. Я говорю о том, что я не верю в то, что кто-то призван всю жизнь работать курьером. Он может работать курьером, он может там делать это хорошо, но он, например, понимает, что ему дальше нужно как-то расти и развиваться. Ну вот, я не думаю, может быть, я ошибаюсь.
Ну, это позиция нашего гостя сегодняшняя. Да, нам пишет Александр, и не всякий пастор может и должен стать бизнесменом. Ну, да.
Да.
Согласны? Это не есть рост, если что. Пастору надо вырасти в бизнесмена.
Если Бог взращивает тебя на этом месте, значит, человек находится на том месте, где должен. То есть до тех пор, пока ты растешь реально в этом, значит, ты на том месте. Если ты уперся в потолок, иди дальше, расти.
Ну, если ты понимаешь, что, например, ты приходишь в церковь на богослужение, и тебе вот все тошнит. Реально, вот это все устал, и ты уже, ну, уже не смотрел бы на все это. Может, надо что-то поменять, в конце концов, пойти миссионером, совсем изменить то,
Займись делом. Что тебе не нравится в церкви? Займись этим вопросом.
Ну, вот, это действительно отказ. А как же, я встречал, не называя никаких имен и фамилий, да, встречал человека, говорит, ну, слушай, ну, как я, это же... Ну, все люди знают, что я пастор. Ну, в городе. Ну, все знают, что я пастор. Это нереально что-то изменить. Зачем я буду это делать?
Клеймо.
Да, это просто, как бы уже пастор — это монетизация какая-то. Для него, по крайней мере.
Михаил нам пишет, таксисты тоже есть призванные. Улыбается. Так, хорошо, идем дальше. Про финансовую грамотность все-таки. Что ты посоветуешь человеку, который вот сейчас находится на нулевом уровне, который... живет впроголодь и как бы не знает вообще, как что-то изменить.
Угу.
Вот за что хвататься, куда бежать?
Ну, я бы посоветовал, во-первых, поставить цель. Поставить цель, причем цель должна быть по смарту поставленная, да, там, измеримая, четкая во времени, ограниченное во времени, да, там, ну, в общем, чтобы она была понятной, четкой, не просто там «хочу больше зарабатывать», да, там, или, а как-то более конкретно, там, сколько, в какой срок и так далее. Вот.
В следующем году хочу снимать не койко-место, а комнату.
Ну, например, ну, комната — это определенный бюджет. Ну, то есть комната — это столько денег.
Там мне надо... Не 5 тысяч, а вот 15 мне нужно.
Ну, там, помимо этих 15, там, нужно мне еще, там, 20 на жизнь, да, там, например. Ну, вот хочу 35, да, или там другие цифры какие-то.
То есть сейчас 15, а в следующем году хочу 35. Что мне для этого нужно сделать?
А потом, когда цель есть, то дальше нужно спланировать, как ее достичь. А для этого есть много... книг, видео в интернете, информации и так далее. Ну, если сокращать, да, как бы, если вот прям конкретные шаги дать, то подумайте, как и где вы можете зарабатывать эти 35. Ну, вот какие есть... Я могу сказать, что вот как я выбирал, чем мне заниматься. Когда, собственно, начинался вот этот наш репетиторский бизнес, да, курсы, я отучился в библейской школе, я при этом еще учился на мехмате, и я думал, куда мне пойти, чем мне заниматься. Вот. И в тот момент я понимал, что если я пойду работать, ну, если я буду в репетиторской сфере работать, то я в ней буду получать в час, там, в 3-4 раза больше, чем если я пойду куда-то на какую-то работу, типа там официанта, курьера или кого-то еще. Вот. Просто я в час буду получать в несколько раз больше, потому что я в этой сфере имею некоторую компетенцию. Да? Ну, у меня образование
есть
соответствующее, у меня есть опыт соответствующий и так далее. Вот, вот соответственно, человеку стоит подумать о том, в
какой сфере... Что у него самое дорогое, что он может продать, да, из своих навыков.
Да, какая компетенция наиболее высокая, в какой сфере наивысшая компетенция. И, соответственно, в этой сфере искать работу. Ну, не вот просто там везде, да, как бы, а вот там, где... уже есть определенный опыт, уже есть определенные...
Если ты жонглируешь очень хорошо, но больше ничего особо в жизни не умеешь и работаешь
иди
курьером.
В цирк. Иди в компанию «Затея».
Да. Да, и работай на каких-то мероприятиях.
Есть агентство, которое... Да. Ну, вообще, в принципе...
Всегда есть варианты.
Вариантов очень много. Рынок, вот, знаете, я могу понять проблему, найти
если
работу.
Если ты в селе живешь, колхоз закрылся.
Да, например.
Езжай в город.
Все. В Москве,
можно бомжевать
в одном из крупнейших вообще городов, практически в одном из крупнейших городов мира, найти работу просто вообще очень просто. Поэтому читайте литературу. Я могу посоветовать Роберта Киосаки, знаменитого.
Богатый папа, бедный
богатый папа. Богатый папа, бедный папа, да. Мне в моем вот подростковом возрасте это было очень прям полезно и хорошо. Я прям очень рад, что...
Про активы, про пассивы очень полезные
навыки, кстати. Да. Вот, мы, ну, почему вообще, в принципе, эту тему мы так муссируем, мы в церкви в нашей проводим курс по финансовой грамотности, курс называется «Курс финансовой грамотности основ предпринимательства». Вот, мы, кстати, его делаем сейчас в формате видеокурса, он будет в скором времени доступен тоже. Ну, если вы хотите, да, то, ну, в смысле, если вы хотите роста, то обязательно... молитесь об этом, просите Бога об этом, платите десятину, жертвуйте, будьте жертвенными вообще. В принципе, я абсолютно убежден, что когда человек жертвенный, то ну, он становится богаче через это, в общем. Вот. То есть это библейский парадокс, он описан в Писании, да, ну, об этом там сказано, что один сверх меры бережлив, да, и у него... скудеет, а другой раздает, и он еще и богатеет при этом. И это правда, ну, то есть так и есть. И поэтому часто там, я слышал, да, такое там часто, что те, кто платят десятину, да, ну, они становятся богаче, потому что они себя осознают как людей богатых на то, чтобы жертвовать. Ну, и это им дает рост. Но с другой стороны, есть другая проблема, да, вот у церковных людей. У нас все-таки аудитория чисто христианская, вот, поэтому мне прям хочется эту мысль донести. У многих церковных людей взгляд такой, что я к призванию иду вот в церковной жизни, а работаю чисто для того, чтобы вот у меня было на хлеб. Все, вот здесь это я вот работаю, потому что мне надо там свои 5000 рублей зарабатывать. Все. А как бы вот делом жизни я занят в церкви. Ну, такого не бывает. Если ты работаешь на работе, то там есть для тебя что-то от Бога. Там есть то, к чему ты призван. Там есть, куда тебе расти. И вкладывайся в это. Делай, ну вот, будь лучшим таксистом, будь лучшим курьером, будь лучшим в том, что бы ты ни делал. И благодаря этому ты и начнешь больше зарабатывать, и будешь благословением для своего работодателя, для людей, с которыми ты там сталкиваешься и так далее. И когда мы, люди церковные, да, как бы будем больше зарабатывать, то мы будем больше способны на всякое благое дело, на всякое доброе дело.
К сожалению, не все успеваем прочитать, буду выборочно. Надежда пишет: «Когда Бог на первом месте, то все остальное тоже на своем». В принципе, то, о чем мы и говорили.
Ну, это, знаете, как это, правильный ответ Иисус.
Да.
Понятное дело, да. Вот, просто я, вот, меня, например, прям этот вопрос смущает, что люди в церкви, они вот видят, ну, в смысле, частая ситуация, да, как бы, что человек в церкви, вот он видит ситуацию, он видит мир таким образом. Как бы я вот в церкви тут служу целыми днями, там, что-то делаю, а работаю так вот, левой ногой, и правой пяткой, ну, то есть, и все. Но если ты работаешь, то работай и будь там лучшим. Понятно, что не надо бросать служение, обязательно держись и за служение в церкви тоже. И там тоже делай как только можно лучше. Но нам нужно вырасти финансово. Вот я люблю очень историю из Писания, когда Моисей выходит к народу, когда они идут по пустыне, и Моисей выходит к народу и говорит: нам нужно собрать на ковчег завета. Вот, давайте, братья, сестры, кто сколько может. И в следующей главе описана ситуация, что к нему пришли старейшины и говорят: народ слишком много несет. И Моисей выходит к народу и говорит: ребят,
стоп, хватит,
у нас склады переполнены, нам некуда класть. Вот я прям очень люблю эту историю, я прям жажду увидеть ситуацию. Вот мы перед эфиром разговаривали, я говорил о том, что мы собираем на второе здание. И я вот в церкви у нас делился, я говорил о том, что вот я прям хочу увидеть ситуацию. Знаете, вот выходит Мацула на сцену и говорит: друзья, вы знаете, вы слишком много пожертвовали, хватит. Ну, мы уже как бы...
Не знаем, куда тратить.
Уже у нас там какой-то сверхналог за то, что слишком большая сумма лежит на счету. Ну, как бы, поэтому, пожалуйста, перестаньте. Мы вас еще позовем, когда надо будет. Ну вот, я прям хочу увидеть, чтобы мы в России... Потому что мы часто думаем, что ну вот пусть нам американцы помогут, пусть нам китайцы помогут, пусть нам кто-нибудь вообще поможет, я вас прошу. Ну, да не надо ждать, что кто-то нам поможет. Мы сами должны помочь. Мы сами должны быть тем благословением, которое мы от Бога ожидаем.
Сара написала: «Бизнес-вумен норма?»
Конечно.
Мы не сексисты и не шовинисты. Так, как, подводя итог, уже вот время нас поджимать начинает. Какие три основные правила правильного распоряжения финансовыми ты бы назвал? Ну, мы уже о чем-то проговорили, вот если подвести итог.
Ну, во-первых, нужно жить по средствам. Вот, то есть если вы зарабатываете 15 тысяч рублей, то вам нужно жить даже там на сколько? На 10-500. Потому что еще 1500 вам надо в качестве десятины отложить, 1500 нужно отложить в качестве неприкосновенного запаса, и еще 1500 рублей на жертвы, благие дела и так далее. Вот. И если вы думаете, как я могу жить на 10-500, и такой вопрос возник, то я вас уверяю, на 15 тысяч жить не сильно лучше, чем на 10-500. Вот. Поэтому если уж вы зарабатываете 15, то живите на 10-500. Ну, то есть жить надо на 70% от своего дохода. За вычетом, когда уже вы уплатили все налоги и так далее. Ну вот, и жить нужно по средствам. Не надо думать, что вот как я подарю там, сумму меньше, это же вот неприлично. Неприлично жить в долг, а дарить скромный подарок прилично. Значит, ну на самом деле вот жить по средствам — это некое универсальное правило.
Главный совет.
Главный, да. Ну, нужно просто всегда... жить так, чтобы вы были в плюсе. Если вы в долгах, то просто возьмите себе правило, что больше вы в долг не берете. Вот просто вы больше в долг ни в коем случае не берете. И начинайте потихоньку, но отдавать те долги. Обязательно, если вы должны, хотя бы по чуть-чуть, но возвращайте. Таким образом вы покажете людям, что для вас важно ваши...
А там, если все-таки никак, ну, никак без долга, то есть ипотека, например, когда нужно купить жилье, а ну, не скопишь просто быстро никак.
Нет, это не долг.
Да-да-да. Ну вот, как ты относишься к ипотеке, и какие есть правила кредитования?
Ну, в общем, я отношусь к кредитованию так. Если вы берете ипотеку, то хорошо. То есть если вы понимаете, что вы будете на этом экономить больше, ну, то есть ты же платишь аренду, да, в любом
все
случае.
Равно, да,
вот. Так ты платишь проценты. Ну, вопрос в том, что больше ты будешь платить, проценты или,
ну, вопрос,
или аренду.
Вопрос будущего, опять же.
Вот, да, и вопрос будущего. То есть, в принципе, ипотека — это хороший способ приучить себя откладывать деньги. Вот, то есть это как бы вот такое обязательство перед банком, что вот я буду откладывать ежемесячно. Кредит на iPhone я не понимаю. Ну вот я не согласен с тем, что нужно брать кредит на какую-то мелкую бытовую технику или на что-то еще. Вообще, в принципе, кредит в бытовом смысле — это способ обмануть себя. Мы как бы думаем, что мы себе можем позволить этот телефон, эту технику, вот эту машину и так далее, да, как бы мы думаем, что мы себе можем позволить, хотя на самом деле, по факту, мы пока что себе этого позволить не можем. Поэтому к кредитам нужно крайне внимательно относиться, особенно в нашей стране, когда кредитование происходит под там 15-20% годовых, там, а то и 30.
То есть это переплата просто в разы.
Да, ну, то есть поэтому нужно очень аккуратно. Я понимаю, что могут сказать, ну а как же, вот на Западе люди кредитуются, там все подряд в кредит берут. Ну, понятно, если они берут в кредит под 2% годовых, я бы тоже, наверное, подумал, что можно, в принципе, и кредитоваться.
Лет на 30.
Да.
Так, время наше заканчивается. У меня последний цитата. Сэмюэл Батлер, британский писатель. Говорят, деньги — корень всякого зла. То же самое можно сказать и о безденежье.
Ну, согласен.
То же самое Диккенс говорил. Да.
Ну. Согласен полностью. Вообще, вот я прям, я не слышал эту цитату, но вот формулировал похожим образом для семинаров наших и так далее. Вопрос ведь не только, почему деньги — это корень, ну, проблема, да, большая, потому что мы боимся с ними расстаться, да, мы боимся их потерять, мы за них держимся. Но когда у нас безденежье, мы... думаем только о том, где бы нам денег раздобыть. Куда, как бы нам еще заработать, потому что у нас острая ситуация.
Угу. И вот вопрос... И та, и другая ситуация вытесняет, да, Бога из нашего,
да,
разума.
Да, да.
И, кстати, мы не успеем уже прочитать большой отрывок, всем советую. Вот хотя бы Евангелие от Марка, откройте 10 глава и почитайте там отрывок про молодого богатого человека Иисуса Христа. Собственно, откуда растут ноги слов Иисуса о том, что трудно богатым войти, да, в Царство Небесное.
Ну, там еще на Иакова ссылается, да, что вот, угу, как бы... богатые в церкви, и вы как бы, к ним сразу,
да,
идете.
Да, да, да. Не, надо быть, не надо быть лицеприятным, не надо быть, не надо приоритет отдавать богатым людям. Но мы призваны быть богатыми на всякое благое дело. И ты, слушатель, который сейчас нас слушаешь, ты призван быть богатым на всякое благое дело. Не ждать, что кто-то решит проблемы твоей церкви, твоей семьи, а ты призван. Поэтому давайте делать все от нас зависящее, чтобы быть благословением для людей вокруг нас и для наших церквей.
Аминь. Спасибо. Всем до свидания.
До свидания.